Геннадий Тараненко. Двор-колодец. История не любит сослагательного наклонения, но все наверняка могло бы пойти по-другому, если бы кто-то не слишком ловкий не наступил на злосчастную бабочку.
«Толян! Толян!»
Во всю глотку кричал Яшка, глядя вверх и стоя в самом центре одесского двора-колодца, дома которого, нахмурившись и прижавшись друг к другу плечами, стояли четко по кругу. Они, с укором смотря на чумазого мальчишку в пыльных брюках, прямо-таки напоминали старых евреев-соседей – дядюшек Мойшу, Натана Израилевича, Гершеля и Шлему, проживающих аккурат на первых этажах в крошечных квартирах. Их жилища были настолько малы, что нужно было обладать богатой фантазией, чтобы представить, что кто-то в них вообще может жить. Но ничем не прикрытый дух уюта, сочившийся из входных дверей, в корне убеждал сомневающихся граждан в обратном. Можно, очень даже можно. Тем более, что четверо мужчин уже давно похоронили своих жен и доживали свой век одни, скромно, тихо, что называется, по-холостяцки. А много ли надо старикам? Минимум шума, максимум пыли. Но куда там? Сегодня вынос мозга криками Яшки происходил в самый что ни на есть разгар дня, в 2 часа пополудни. Именно тогда, когда черноморское солнце, совсем распоясавшись, бесщадно палило по одесским задворкам, каким-то странным образом пролезая в них лучами через тенистые арки. Даже знаменитый Дюк де Ришелье, основатель Одессы, в этот момент, плюнув на приличие, соорудил из газеты «Черноморский вестник» пилотку и напялил ее на голову, чем потешал гуляющих по бульвару прохожих. Они спускались вниз по Потемкинской лестнице и даже оттуда, снизу, видели, как серебрятся капли пота на бронзовой статуе. Полногрудая тетя Циля уже угостила старичков форшмаком, и они мирно подремывали, сидя на ужасно скрипучих стульях в своих лилипутских палисадниках.
«Толян, Толян, выходи!»
Пацан перешел на звонкий надрыв, чем напугал голубей, доклевывавших остатки упавших крошек. Воркуны взлетели на полметра, но, убедившись, что опасности поблизости нет, приземлились обратно, искоса поглядывая на беспокойный источник шума. Грациозные птицы были похожи на докторов в белоснежных халатиках, которые с интересом оценивали, порвутся ли связки у крикуна, словно перетянутые гитарные струны, или он, наконец, замолчит, перестав испытывать судьбу.
«И что мы так здесь вопим?»
– первым вышел из дремы Натан Израилевич.
«Поц просто думает, что у нас перепонки резиновые!»
Раздраженно выдавил из себя Гершель, даже на щелочку не удосужившись приоткрыть глаза.
«У меня форшмак от испуга просится наружу», – заерзал на стуле Шлема. «Фу, друзья, вы молодого человека совсем сконфузили», – добавил сладкую пилюлю в разговор дядюшка Мойша.
Яшка, наконец, обернулся на стариков, почувствовав моральную поддержку от последнего. Соорудив на лице что-то вроде молчаливого извинения, он опять посмотрел наверх в надежде все же увидеть в окне третьего этажа бритую голову своего друга Толика Скворцова. Поняв, что крики по имени полностью исчерпали предоставленный им лимит доверия, Яшка перешел на кличку друга.
«Скворец! Скворец!»
Но и здесь мальчишку ждало разочарование. Долгожданная голова не хотела возникать ни в какую. Решив прибегнуть к последнему способу зова, который работал во всех случаях безотказно, он взял в руки потертый кожаный мяч и изо всех сил начал бросать его на распаренный мягкий асфальт.
«Мальчик, если бы я захотел смотреть футбол, я таки пошел бы на стадион!»
С игривой интонацией произнес Натан.
«Шо, поц, тебе лень подняться и постучаться в дверь, как делают все приличные люди?»
Продолжал раздражаться Гершель, еще пребывая в темноте и, видимо, планируя все же доспать положенный часик после обеда. Наконец-то Толик Скворцов, как черт из табакерки, показался в окне своей квартиры.
«Яшка, чего кричишь? Я сейчас доем и выйду!»
Прошипел сверху пацан, стараясь не увеличивать уровень шума во дворе. Паренек смахнул рукавом остатки окрошки, и его голова опять скрылась в своем скворечнике. Довольный Яшка посмотрел на старых евреев глазами полными любви.
«Извиняюсь, дядьку. В
последний раз выплеснув поток молодецкой энергии на старичков, он радостно подпрыгнул на месте, развернувшись на 180 градусов. Не прекращая стучать мечом о землю, мальчишка в припрыжку поскакал на ближайший заброшенный пустырь, служивший для всей местной ребятни импровизированным футбольным полем. Там, между двумя вертикально стоявшими кирпичами-воротами, ждала друзей красавица Клара Розенфельд. Девчушка с распущенными каштановыми волосами и настолько тонкими чертами лица, что об них можно было ненароком порезаться, жутко нравилась обоим мальчишкам. Частенько играя в мяч, они любили выкаблучиваться перед единственной и самой важной в их жизни болельщицей. Ребята показывали перед ней свою ловкость в украшении маленькой кожаной планеты, накачанной мирным одесским воздухом 80-х годов. Пройдут годы, пролетят словно непоседы голуби десятилетия, красотка Клара уедет за границу, так и не выбрав между двумя ее почитателями спутника жизни. А Яшка и Толик, сидя на замысловатых, таких с первого взгляда бессмысленных, а со второго ужасных конструкциях из стали, выкрашенных в темно-зеленый цвет, будут напевать до боли знакомую песню.
«Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое».
Будет чеканить слова майор Скворцов, поправляя бело-сине-красный лацкан.
«Тот же лес, тот же воздух и та же вода».
Продолжит старшина Яшка-футболист, перебирая струны желтовато-синими отливами гитары. И соревноваться в талантах друг с другом уже взрослые мужчины будут не на Одесском пустыре, где клубы песка взлетали каждый раз после ударов по воротам и оседали толстым слоем на разодранных штанинах, а на настоящем и безжалостном поле боя.
«Шо, доигрались?»
— слышится голос дедушки Шлёмы, бывшего гвардии лейтенанта, воевавшего на Первом Украинском фронте в далеком 45-м. Голос приглушенный, спокойный, наполненный космической мудростью. Так можно говорить только оттуда, откуда наш мир наверняка кажется игрушечным, очень похожим на двор-колодец из далекого детства.